У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. В течение этого часа о главных событиях сегодняшнего дня. Уровень антител у привившихся от ковид в несколько раз выше, чем у переболевших этой болезнью. При этом врачи предупреждают об ограничениях во время вакцинации. Основные – не пить, не курить и не беременеть. По мнению медиков, прививаться от коронавируса придется регулярно по аналогии с прививками от гриппа. Правила противоковидной вакцинации изучил Павел Анисимов.
Разработчики спутника V рассказали, что нельзя делать во время третьего самого массового этапа исследования вакцины. Всем добровольцам рекомендовано не выпивать за 3 дня до прививки, а после укола по возможности ограничить спиртное. Курильщикам установили планку – не больше 10 сигарет в день. Всем мужчинам и женщинам советуют в ближайшие 3 месяца не планировать ребенка. Если такое случилось, беременных участниц испытаний отстранят от исследований и возьмут под особое наблюдение. Кормящим мамам придется перейти на искусственные смеси. По словам разработчиков вакцины, требование не заводить потомство на время тестов связано с тем, что действие вакцины на детей еще не изучали. Это будет финальная часть эксперимента, когда станет понятна реакция на прививку взрослых людей. В целом, все рекомендации универсальные для испытания любого препарата, рассказывает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского медуниверситета имени Пирогова Алексей Артищев.
В первую очередь в категорию ограничений попадают любые факторы, которые могут влиять на репродуктивную функцию, то есть обязательно женщина должна сдать тест на беременность. Ограничения, связанные с алкоголем и курением, связаны с тем, чтобы не допустить каких-то погрешностей в исследовании, которые сложно будет интерпретировать в качестве побочных эффектов.
Когда ученые подтвердят полную безопасность новой вакцины, многие рекомендации для прививающихся должны отменить. Например, схожую прививку от гриппа беременным, наоборот, советуют делать. Есть общие ограничения для всех вакцин. Это высокая температура или обострение хронических болезней. Строение нашей антиковидной вакцины сложнее, говорит врач-инфекционист Алексей Артищев. Она двухкомпонентная, то есть построена на основе нескольких аденовирусов-кирпичиков. И надо изучить действие каждого.
То, что она векторная, а таких аналогов на сегодняшний день в широкой практике в мире нет, требует дополнительного изучения. Поэтому какие-либо ограничения, снимут их или не снимут уже в процессе использования после того, как она будет зарегистрирована в случае успешного результата исследований, здесь пока говорить сложно.
Как правило, иммунитет после прививки вырабатывается в течение 2 недель, но длится по-разному. Например, вакцина от кори в большинстве случаев защищает от этой болезни на всю жизнь. Противогриппозные прививки действуют от 7 до 9 месяцев. Эффективность спутника V изучают меньше года. Отсюда разные оценки напряженности, то есть эффективности иммунитета к ковиду. В начале испытаний говорили о защите на 2 года. Недавно появились предположения, что прививку придется делать чуть ли не вдвое чаще. Алексей Артищев из Пироговского института советует не спешить с выводами. Эффективность новой вакцины станет понятна через несколько лет, когда накопится достаточно данных о действии препарата.
На сегодняшний день нам известно только то, что в процессе первоначальных исследований были изучены косвенные признаки формирования хорошего иммунитета, которые свидетельствуют о том, что формируется некая иммунологическая память, которая позволяет сделать предположение о том, что вакцина будет поддерживать иммунитет в течение некого длительного времени.
Сейчас известно, что коронавирус мутирует в среднем за 2 недели, то есть меняется примерно в каждом 3-м человеке-переносчике. К счастью, пока эти мутации не меняют кардинально сам вирус. И есть надежда, что не потребуется каждый год менять вакцину и прививаться. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Компания, которой принадлежал разбитый в ДТП с Ефремовым фургон, обжаловала приговор актеру. Фирма просит признать ее пострадавшей стороной по этому делу. Соответствующая апелляция поступила в Пресненский суд. Дата слушаний пока не назначена. На связи со студией адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а почему иск этой компании не рассматривался, когда рассматривалось дело Ефремова? Почему они подают его только сейчас?
Замечательный вопрос. Я детали не знаю, надо спросить в правильное, наверное, все-таки у компании. Но я могу предположить, что она по каким-то причинам, либо по уважительным, либо по неуважительным, не обратилась в суд первой инстанции с тем, чтобы ее признали потерпевшие и с тем гражданским иском, который, возможно, будет впоследствии предъявлен в виде, видно, каких-то финансовых требований к виновнику.
А тут законом устанавливаются какие-то сроки? Компания обязана была это сделать или нет?
Смотрите, процессуально все очень просто. Если компания знала о том и желала предъявить иск и стать потерпевшей, то формально она должна это была уже сделать. То есть единственный повод ей это не сделать, это уважительная причина. Ну, к примеру, руководство компании, там, допустим, все вместе заболели, чего маловероятно, да, то есть они не успели обратиться в суд первой инстанции с этим требованием. Еще раз говорю, с учетом громкости этого дела, маловероятно, что они не успели. Даже если генеральный директор был, ну, к примеру, в командировке или болен, не дай бог, он имеет право поручить это по доверенности, сделать там юристу, либо адвокату, который от имени компании это может сделать. То есть я могу только предположить, что по каким-то причинам, неизвестно мне, а она не по неуважительной причине это сделала, а по каким-то умышленным причинам. То есть она знала, и у нее было такое право обратиться, но по каким-то причинам она это не сделала. Но важный момент в том, что это не совсем правильно тактически, стратегически, юридической точки зрения обращения этой компании отменить приговор. Объясню, почему коротко. Есть гражданский суд. Суд в том же Басманном суде или в Краснопресненском, неважно, где рассматривался данный спор по Ефремову, да, судебный. Они и сейчас имеют право, не отменяя приговор Ефремова, считая, что их права, допустим, умышленно там нарушены или неумышленно нарушены, просто обычным гражданским иском обратиться к Ефремову, так как уже есть приговор, да, в каком-то периоде он будет вступившим в силу за счет Мосгорсуда, апелляции, но тем не менее они спокойно, не отменяя приговор по Ефремову, могут обратиться с гражданским иском и взыскать с Ефремова определенную сумму денег. Поэтому я считаю, что такие действия, ну, на мой взгляд, они нецелесообразны, они неэффективны. И мне кажется, опять создаются какие-то странные как бы вот прецеденты юридические, да, которые просто вот затягивают процесс, потому что есть более оптимальные способы юридические вот, разрешения данной ситуации.
То есть ситуация для них, если речь идет о каких-то материальных требованиях к Ефремову, скорее благоприятная, и они могли бы подать просто свой иск, потому что есть, это называется, преюдиция, правильно уже?
Абсолютно верно. Замечательный термин сказали. Конечно же, преюдиция — это тогда, когда, по сути, уже установлен факт, вступивший в законную силу. Вот в апелляции по Ефремову будет как раз факт, вступивший в законную силу. Абсолютно верно говорите, преюдиция. То есть им не надо доказывать, что они потерпевшие, потому что де юре это уже доказано параллельным судом по Ефремову. Их задача только доказать ту сумму ущерба, на которую их компания понесла убытки. То есть там стоимость машины, там моральный вред и так далее и тому подобное.
Получается, что, в общем, они действуют скорее в каких-то других интересах, потому что их приговор Ефремову волновать не должен, а речь может идти только о материальной компенсации, которую они могли потребовать в новом процессе без каких бы то ни было сложностей. Как вы считаете, а перспективу подобного иска, можно сейчас о ней говорить?
Ну, если говорить вот о жалобе, которая подана для отмены, да, приговора по Ефремову, я предполагаю, с учетом той информации ограниченной, которая у нас есть, что перспектива отменить приговор по тем основаниям, которые они считают правильными, то есть их забыли взять как потерпевших, признать, да, в процесс и уголовный, и судебный, это не основание для отмены приговора, потому что здесь должна быть уважительная причина. Я пока не вижу этой уважительной причины. Возможно, они раскроют карты, как говорится, и смогут это сообщить и доказать. Я думаю, что здесь есть перспектива именно в отдельном гражданском иске, который они, не отменяя приговор по Ефремову, спокойно могут его подать в гражданский суд и признать себя как юридическое лицо потерпевшей и взыскивать определенные денежные средства.
Спасибо. На связи со студией был адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
Вести ФМ.
Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующие 3 года. Во главу угла ставится выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. При этом нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании. Премьер Михаил Мишустин объявил о планах повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции.
Важно помнить, что бюджет – это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы. Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики. Вот лишь некоторые из наших предложений. Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе. Повысить плату за пользование природными ресурсами. Индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Дополнительные доходы должны принести в наш бюджет и пересмотры соглашения об исключении двойного налогообложения с рядом стран. С Кипром, Мальтой такие соглашения уже подписаны. Мы продолжим работу в этом направлении.
По словам премьера, российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста к концу следующего года. В дальнейшем темпы ежегодного роста составят не меньше 3%. Мишустин отметил, что России удалось пройти по острию в условиях санкций и пандемии. Он также заверил, что медицинская помощь в стране останется бесплатной, в том числе высокотехнологичная. Еще Россия упростит визовый режим для иностранцев. Теперь подданные других государств, которые имеют близких родственников в России, смогут оформить долгосрочные и частные визы сроком действия до 1 года. Получить визу можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина.
Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые 3 месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы. Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Коронавирус прошелся ураганом по всей мировой экономике и спровоцировал рост цен на самые необходимые продукты. О повышении цен расскажет Марина Костюкевич.
Курение становится еще более дорогим удовольствием как для здоровья, так и для кошелька курильщика. Минфин предложил повысить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками. И это нашло одобрение в правительстве. Повышение акцизов на табак премьер-министр Михаил Мишустин назвал в числе других высокодоходных отраслей, где будут повышены налоги. Это поможет обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста расходов бюджета из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии, поясняют в правительстве. Ход вполне обоснованный, хотя ставка высокая. Но акцизы на сигареты повышаются постоянно, говорит эксперт по табачной отрасли Вадим Желнин, и прогнозирует цены.
Средний рост по рынку составит 15 рублей. Рост будет приблизительно одинаковый, как для сигарет нижнего ценового сегмента, так и для сигарет дорогого. Если для 100-рублевых сигарет 15 рублей – это заметная добавка, то для 200-рублевых сигарет это уже 2 раза меньше. Но это общий тренд в акцизной политике, что в процентном отношении менее обеспеченные потребители платят больше, чем более обеспеченные потребители. Легальный рынок несколько ужмется, а счет нелегального нелегальный расширится.
Может ли рост цен на табак дать всплеск отказов от курения? Да, уверены медики. Нет, говорят курильщики. Эксперты табачного рынка уточняют, рост цен, безусловно, кого-то заставит отказаться от вредной привычки, но далеко не всех. Как правило, повышение цены не очень сильно влияет на отказ от курения, так что казна пополнится. И это должно помочь стабилизировать наметившуюся тенденцию к росту цен на самые необходимые продукты. Один из них – гречка. Востребована во все времена, но в тяжелые особенно. Резкий скачок популярности этой крупы пришелся на пик пандемии в марте-апреле. С этого момента цены пошли вверх. Затем было на языке экономистов неустойчиво равновесие. А уже на минувшей неделе эксперты рынка констатировали, оптовые цены на гречневую крупу рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну. Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2475 рублей больше, чем недели ранее. Тут же изменились и цены на гречку у поставщиков, говорит председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Спрос тоже вырос.
На гречку действительно рост цен. Насколько он будет долгосрочным? Помните, был мартовский пик спроса на гречку, когда цена выросла, не исходя из каких-то внешних факторов, а в первую очередь просто объем спроса на гречку вырос настолько, что производственных мощностей не хватало. Возможно, сейчас повышенный спрос в условиях роста числа заразившихся, как некий такой элемент подготовки домохозяйств, трудно мне сказать, насколько это будет долгосрочный тренд.
Рис долгое время, наоборот, показывал даже снижение цены. Сейчас эта приятная для покупателей тенденция притормозилась. Но и роста цен на эту крупу нет. Возможно, здесь свою роль играет отсутствие повышенного спроса, говорят эксперты. А вот красная рыба явно в этом году подорожает. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Всему виной плохой улов лососевых, говорит вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов гастроном Илья Завельский.
В этом году достаточно плохая путина была, и это может сказаться. Не такой улов, как был раньше. В том году был очень большой улов, в этом году он естественный. Каждый год такой не может быть, естественно, в этом году он был меньше. Соответственно, есть предпосылки к тому, что подорожает.
А вот что касается хлеба, то здесь не все однозначно. Например, цены на пшеничные изделия вряд ли уйдут в рост. При потребности 18 миллионов тонн зерна у нас планируют выдать 70 миллионов тонн. Это больше, чем достаточно. Тем более, что конкуренция у производителей высокая, говорит президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Коснельсон. А вот из-за плохого урожая ржи в России в прошлом году и низких ее запасов возможен рост цен на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки.
От 5-7% по итогам года, потому что все составляющие, которые входят в себестоимость производства хлеба, они все растут. Энергоносители, растет аренда, земельная имущественная составляющая, безусловно, должна расти заработная плата. Итоговые цены, которые на полках магазина, в основном зависят от торговли, потому что торговля закупает у пекарей хлеб по оптовой цене, дальше прибавляет свою маржу и ставит хлеб на полку.
Все вышеперечисленные факторы влияют на цены и другого продовольствия. Кроме того, из-за пандемии коронавируса посадочные и посевные работы начались в России с опозданием. Из-за бесснежной зимы пострадали от засухи поля в Сибири, на Урале, на Алтае и Ставропольском крае. В Подмосковье, Чувашии и Костроме проблемы, наоборот, возникли из-за наводнений. Понятно, что хорошего урожая в таких условиях ждать не стоило. Особенно пострадал картофель. Цены на него, по прогнозам экспертов, будут расти. Да, у российского картофеля в последние годы были очень хорошие позиции. Он вытеснял зарубежного собрата с полок, но в этом году, наверное, придется подвинуться, говорит Юрий Беляков.
В последние годы растет объем картофеля, который выращивается и производится у нас. Нет уже разрыва по качеству, который раньше определял выбор в пользу зарубежного производителя. Вопрос стоимости во многом играет роль и вопрос сохранности.
С начала года цена картофеля уже выросла на 20%. Ожидается, что к началу зимы она вырастет еще сильнее ввиду необходимости замещения импортными поставками. Нынешний год не лучший для яблок. В этом году мы можем не досчитаться половины своего яблочного урожая. Причина – заморозки весной в Южном и Северокавказском округах. Как результат – рост цен. С января этот фрукт уже подорожал на 19%. Сейчас в рознице килограмм яблок продается в среднем по цене 55-60 рублей. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
17:35 в Москве. С вами по-прежнему Александр Андреев. Вашингтон взял под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других белорусских оппозиционеров. Об этом заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, США направили 20 миллионов долларов на организацию протестов против белорусской власти по линии различных НПО. На западные деньги в интернете была сформирована сеть независимых блогеров, активистов, к акциям обучали в Польше, Литве и на Украине. Тем временем в Белоруссии свернули проект по оказанию помощи уволившимся силовикам. Спонсоры перестают финансировать протесты и уезжают за границу. Причины называют разные. Одни говорят, что все из-за слежки со стороны властей, другие жалуются на давление правоохранителей. У остальных на фоне протестов появились совсем другие финансовые интересы. Однако иногда это просто обман. Кто финансирует протестные акции в Белоруссии и куда уходит? Ходят деньги. Бухгалтерию протеста изучила Мария Скородилка.
Их знают в Кремниевой долине. О них пишет Forbes. Известная в Беларуси IT-компания сворачивает бизнес и уезжает. Выбор велик. Польша, Латвия, Кипр, Португалия. В США и так главный офис. В Минске творили разработчики. 200 сотрудников. Но грянула революция. Основатель компании PandaDoc Никита Микада затевает проект и обещает помочь силовикам, которые уволятся и перейдут на сторону оппозиции.
Привет, я Микита, успешный IT-предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, Обращайтесь, я буду рад помочь.
Обращение вышло на фоне видеороликов, в которых бывшие спецназовцы и военнослужащие Беларуси выбрасывают форму.
Я давал присягу своему народу, и глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я не могу носить эту форму.
Параллельно с этим шел сбор денег. К концу августа в соцсети айтишников собралось порядка $1,5 миллиона. И вдруг в офисы минской компании пришли с проверкой. Четверых топ-менеджеров обвиняют в финансировании женских маршей в стране. До этого никто из них в этом замечен не был. А также хищении порядка $40 тысяч из госбюджета. Что это за деньги? Информации нет. Но власти утверждают, деньги государственные и точно не для протестов. Ранее некоторые СМИ сообщили, супруга одного из руководителей компании «Панда Дог» активно участвует в движении «Женская сила», которая организует марши женщин по всей стране. Ну а белорусское ТВ рассказала, в ноябре прошлого года к айтишникам в минский офис обратился директор по финансам американского офиса компании и попросил поддержать деньгами Центр по продвижению прав женщин. Далее белорусский филиал технокластера якобы заключил договор о переводе $12,500 гендерному центру по правам женщин. Кроме того, сообщалось, в прошлом году этому же центру Госдеп США планировал передать порядка $20,000 на некую социальную работу в Беларуси. Белорусские власти деньги заблокировали. Ну и, конечно, суммы сравнительно скромные. Однако, объявив о помощи всем, кто уволился, и сам Микада сдулся быстро, объявив в интернете, что денег на помощь нет. А значит, нужны пожертвования. Куда-то пропали и собранные ранее $1,5 миллиона. Было около 500 реальных заявок, и только 11 человек получили помощь. Об этом в интернете есть видеоролик. Однако все равно остаются неясными суммы помощи тем, кто все-таки ее получил. Согласно простым вычислениям, разделив $1,5 миллиона собранных долларов на 11 человек, каждый должен был получить целое состояние. Возможно, реальная подоплека с белорусскими техноспециалистами кроется и в другом. Крупная компания не раз получала преференции от властей. Им же не мешали искать IT-чудо в Беларуси, пока те не влезли в политику. Узнав о скандале с известной компанией в Беларуси, соседняя Польша сразу же предложила перспективным белорусам переехать к ним. А на сайте правительства появилось объявление. Десятки технологических компаний по всей Польше уже подготовили специальные предложения для белорусских специалистов. Стартапам польские власти предлагают офисы в лучших коворкингах страны, а также возможность поучаствовать в программах развития и гранты на сумму свыше $1 миллиона. Известно и то, что белорусские IT давно стали брендом. В соседней Прибалтике и Украине ничего подобного этому кластеру нет. А значит, самое время устроить охоту на обиженных властью белорусских IT-флагманов. Больше 10 белорусских компаний, в том числе и сферы IT, решили перенести бизнес и перевести около 500 сотрудников в ту же Латвию. Десятки других стартапов по сбору денег протестующим и вовсе молчат. Сообщалось, одна из крупных групп в интернете с лидерами в Гаге и Лондоне собрала свыше $2 миллиона. Деньги должны были пойти уволенным с белорусских заводов рабочим. Обещали 1500 евро каждому, однако потом, подсчитав, рабочие поняли, на каждого, если и дадут по 6 евро, и это максимум. Да и прозрачность этого всебелорусского сбора денег до сих пор остается неясным. Люди спрашивали, где деньги, пожертвования белорусов ушли на плату штрафов и финансовую поддержку семьям активистов подобных групп. И этого те, кто продолжает собирать, не скрывают. Отчетов нет и не будет. На личных страницах активисты извиняются, деньги нужны самим, ведь без них борьбы не будет. И это все на фоне требований сбежавшей в Литву активистки Тихановской увольняться и обещаний о помощи всем, кто поможет им прийти к власти. Мария Скородилка, Вести ФМ.
В Челябинском следственном изоляторе проверят обстоятельства смерти Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак. По предварительным данным, он покончил с собой и оставил предсмертную записку. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт суицида. Александр Санжиев расскажет подробности.
Предсмертная записка, а рядом обломок бритвы, предположительно такое орудие самоубийства, обнаружили рядом с телом известного активиста Максима Марцинкевича в одной из камер следственного изолятора Челябинска. Произошедшее официально подтвердила начальник пресс-службы ФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.
16 сентября 2020 года утром в одной из камер СИЗО 3 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружен осужденный 84 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники пенитенциарного учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали.
В этот изолятор 36-летний активист, известный по прозвищу Тесак, прибыл для дальнейшей пересылки в Москву и находился в одиночной камере. В столице его планировали отправить на следственные действия по делу о преступлениях, совершенных еще в конце 90-х годов. Адвокат активиста заявил, что по этому делу от Тесака требовали написать явку с повинной. По этой причине из-за еще одного уголовного дела по тяжкой статье, он якобы посчитал, что уже не сможет выйти на свободу до конца жизни и в последнее время находился в депрессии. Недавно в СМИ попала фотография тесака, которая была сделана якобы 6 дней назад. На снимке у Марцинкевича синяк под глазом, в результате чего получена травма, пока объяснения нет. В соцсетях уже предполагают, что националиста могли избить точно так же, как он избивал своих жертв. Ведь движение «Реструкт», лидером которого был тесак, занималось отловом предполагаемых педофилов и наркоторговцев. Как правило, члены движения искали своих жертв в соцсетях и на сайтах знакомств, вступали в переписку от имени несовершеннолетних, а потом устраивали встречи. На них активисты проводили так называемые воспитательные беседы, били, обливали краской, все происходящее снимали на видео и выкладывали в сеть.
Ванну залез.
Правоохранительные органы заинтересовались этими записями и стали задерживать активистов. После этого основатели движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжали работу. Самого тесака в мае 2019 года Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017 года его признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. Был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено 3,5 года лишения свободы, по последнему 2 года и 10 месяцев. Находясь в СИЗО, по предварительным данным, для самоубийства Марцинкевич использовал одноразовый бритвенный станок. В записке он заявил, что не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге книгу по коммунизму и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня». Графологи уже сравнили разные письма мужчины и выяснили, что предсмертная записка написана с большей долей вероятности им самим. Любопытно, что в октябре 2014 года Марцинкевич предупреждал, что не собирается ни в коем случае кончать жизнь самоубийством. Он намекал, что если это произойдет, то явно с чьей-то помощью. Но даже и без этого факта в обстоятельствах смерти много вопросов. Например, как в камере оказалась бритва, почему сотрудники СИЗО не заметили подготовку к самоубийству и вовремя не оказали помощь. Вероятно, ответы на эти вопросы появятся только после расследования. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Когда один берет на себя утро миллионов, недостаточно узнать, заметить, услышать. Важно добраться до сути. Локомотив прямого эфира. Стержень. Первый элемент. Владимир Соловьев и программа «Полный контакт». Со вторника по четверг с 7 до 11 на радио Вести ФМ. Вести ФМ.
Миллиардные инвестиции в обмен на отказ от санкций. Германия предложила Соединенным Штатам сделку в пользу проекта «Северный поток-2». Как выяснили немецкие средства массовой информации, Берлин готов потратить до 1 миллиарда евро на строительство нескольких терминалов для сжиженного газа из Америки. Детали сообщит наш корреспондент в Германии Сергей Курохтин.
В данном случае сообщение еженедельной газеты Die Zeit, газеты достаточно информированной, которая сообщает о следующем, о том, что в августе, то есть это было уже достаточно давно, немецкая сторона сделала определенное предложение Соединенным Штатам для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Северного потока-2. Я напомню, как происходили события летом, а именно, когда в июле, это было как раз в середине июля, Соединенные Штаты заявили о том, что они готовы ввести дополнительные санкции против компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2, и, что вот это очень важно, не только против компаний, но и против государственных органов Германии, которые должны будут сертифицировать Северный поток-2, ну, когда он будет завершен, его строительство, и разрешить таким образом его эксплуатацию. И подобного рода санкции, проект этих санкций был одобрен Палатой представителей США почти единогласно. Его еще не рассматривал Сенат, то есть мы пока не имеем итоговой версии этого законопроекта, и поэтому мы пока еще не знаем, как же все-таки будут сформулированы эти санкции. Самое главное, мы не знаем порядка введения их в действие, когда, каким сроком и так далее, и так далее. И вот в тот момент, когда подобного рода угроза была объявлена, я напомню, госсекретарь США Помпео тогда делал заявление, что это явный, четкий сигнал европейским компаниям, уйдите из Северного потока-2 или пострадаете, и так далее, и так далее. И вот как пишет газета Die Zeit, 5 августа министр финансов Германии Олаф Шольц позвонил своему коллеге в США Стивену Мнучину и сообщил, что он готов сделать определенное предложение, и через там несколько дней в США поступил конфиденциальный, но, обращаю ваше внимание, как пишет сайт, неофициальный документ, неофициального характера. Именно в этом письме говорилось о следующем, что, ну, естественно, немецкая сторона предлагает Соединенным Штатам Америки как бы не вводить санкции против Северного потока-2 или вводить их таким образом, чтобы это не помешало участию европейских компаний против строительства Северного потока-2, а взамен немецкая сторона в этом письме предлагает следующие, ну, одно предложение и два еще, что называется, дополнительных довода. Предложение очень конкретное, сводится к тому, что немецкая сторона, немецкое правительство готово внести миллиард инвестиций, государственных инвестиций, на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа из США. Вот здесь очень важно пояснить, ведь проблема в чем? Да, мы все прекрасно понимаем, что американцы давят на Северный поток-2, прежде всего, учитывая свои финансовые интересы, конечно же, для того, чтобы поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Поставлять его получается достаточно дорого. Дорого, во-первых, потому что есть тот трубопроводный газ, да, который поставляется из России, и не только из России, который, конечно же, дешевле. Плюс к этому ситуация выглядит так, что для того, чтобы поставлять тот же самый природный газ, да, нужно строить терминалы. Они уже есть в Европе, они построены. В Германии их нет. Только недавно было дано разрешение на строительство. Да. Ну, в Германии не было нужды в строительстве подобного рода терминалов, потому что это очень дорогое удовольствие построить подобного рода терминалы. Не будем забывать, что нужно не просто принять сжиженный природный газ, но его нужно его превратить в нормальный газ, потому что, ну, сжиженный он появляется после того, как мы его охладим, я не помню точно, до 160 с чем-то градусов. Соответственно, его нужно превратить в обычный газ и потом подать потребителю. Так вот, строительство это довольно-таки дорого. И, следовательно, любая компания частная, которая задумается о том, чтобы принимать газ из США, она должна посчитать и эти расходы. И вот немецкое правительство говорит, окей, мы построим вот эти два терминала, которые мы разрешили у нас в Германии, кстати говоря, разрешили тоже под очень сильным нажимом со стороны Соединенных Штатов Америки. И сначала немцы сказали так, мы даем разрешение, но стройте частным образом. Вот кто хочет вложить свои деньги, пусть их и строит. Сейчас немцы говорят, мы построим их на государственные деньги. Но вы в ответ, соответственно, не блокируете строительство Северного потока-2. И в этом же письме говорится еще о двух уже не предложениях, а что называется доводах. Первое, это то, что об этом напоминают Олаф Шольц, что Германия приложила огромные усилия, ну это нам хорошо известно, для того, чтобы был заключен контракт по транзиту газу для Украины, и этот контракт был заключен. И еще один довод заключается в том, пишет Шольц, что Германия оказывает всемерную поддержку Польше в рамках Европейского Союза для строительства газопровода Baltic Pipe, который будет качать газ из Норвегии в Польшу. И для строительства такого же терминала для американского природного газа в Польше. Я обращу ваше внимание, вот это очень важный момент, немножко в сторону, но тоже очень важный момент. Мы очень много говорим, ну, Польша является одним из главных, ну, таких противников строительства каких бы то ни было газопроводов из России. И все время говорит о том, что Россия является, для России газ это орудие в экономической борьбе с Европой и так далее, и так далее. Для чего это делает Польша? Это очень выгодный бизнес. Почему? Потому что поляки говорят, это оружие, газ, это очень плохо, а газ нам нужен. Поэтому вы, Европа, Европейский Союз, постройте нам за ваши деньги терминал для приема сжиженного природного газа из США. И вы, Европа, построите нам газопровод из Норвегии, чтобы мы оттуда газ качали. То есть поляки, используя вот эту пропаганду, на европейские деньги строят себе инфраструктуру. И немцы, прекрасно понимая эту польскую игру, тем не менее обращают внимание США, что мы в Германии понимаем это. Но тем не менее мы не против того, чтобы европейские деньги тратились на создание инфраструктуры в Польше. Мы все делаем. Поэтому давайте вы это учтете и не будете выступать против Северного потока-2. Вот какого рода письмо, опять же согласно газете Die Zeit, было отправлено министром финансов Германии в США. Но, как опять пишет та же Die Zeit, с того времени, то есть с августа, уже сколько у нас с вами прошло больше месяца, никаких ответов от Соединенных Штатов на это получено не было. Ну, как считают очень многие эксперты в Германии, очевидно, и министр финансов США, да и многие в Соединенных Штатах все-таки ждут итогов выбора, и до понимания итогов этих выборов в США, это я напомню, начало ноября, каких-то шагов в ту или иную сторону приниматься, скорее всего, не будет.
Из Германии наш корреспондент Сергей Курохтин. И добавлю, в Минфине ФРГ отказались комментировать публикацию о сделке с США по Северному потоку-2. Йосихиде Суга стал новым премьером Японии. Парламент на техническом голосовании утвердил его кандидатуру. Сугу называют одним из авторов Абэ экономики. Именно он объявил в Японии эру прекрасной гармонии рейва, еще успел стать врагом феминисток. Между тем, эксперты отмечают, что бэкграунд нового премьера сильно отличается от предшественников. Биографию председателя правительства Японии изучил Илья Ежов.
Йосихиде Суга родился в маленьком селе на севере Японии. Его родители собирали клубнику на местных грядках. Связывать жизнь с сельским хозяйством Йосихиде не хотел. Он переехал в Токио, где поступил на факультет права местного университета. Оплачивать обучение будущему политику нужно было самостоятельно. Занятия в вузе пришлось совмещать с работой на картонной фабрике. Такой бэкграунд, по мнению япониста, дипломата Константина Виноградова, выделяет нового премьер-министра на фоне его предшественников.
Это, в общем-то, совершенно self-made man. В отличие от практически всех премьер-министров и даже его конкурентов на прошедших только что в Японии. Они проходили эти выборы.
Получив степень бакалавра в 73-м, Суга почти сразу устроился помощником депутата. На этой должности он оставался 13 лет. В 86-м Суга решает, что пора начинать собственную политическую карьеру. На выборах в городской совет Йокогама Йосихиде сразу запомнился избирателем. В период предвыборной кампании он обошел 30 тысяч домов, чтобы лично познакомиться с избирателями. Выборы в итоге прошли для политика успешно. В Японии его считают пионером в публичных выступлениях. Именно он придумал давать большие предвыборные речи на вокзалах и автобусных станциях. Этим приемом японские политики пользуются и сегодня. В нулевых политик сближается с Синдзо Абэ. Во время его первого премьерства Суга занимал должность министра внутренних дел. С 2012-го являлся бессменным генсеком правительства. На протяжении всей политической карьеры Абэ именно Йосихиде Суга оставался его ближайшим соратником. Говорят, именно он убедил премьер-министра сделать акцент на экономическую политику. Его считают чуть ли не идеологом Абэномики, которая прервала многолетнюю рецессию в Японии. По партийной линии Суга тоже двигался уверенно, не без поддержки своего коллеги Абе. С 11 года политик является председателем либерально-демократической партии. При этом Суга никогда не возглавлял фракции и не являлся представителем крупного политического клана, что остается несвойственным для японской политики, рассказывает дипломат Константин Виноградов.
Для Японии это как раз это дело несвойственное. Вот премьер-министр Абе, только что ушедший, но активно Йосихиде Суга пропихивавший, он как раз лидер и представитель такой властной группировки. Конкуренты Йосихиде Суга на прошедших выборах председателя ЛДП, особенно Фумио Кисида, представители таких группировок. Но почему-то, так сказать, они как-то стушевались, отошли в сторону.
Такое поведение японских политиков может быть связано с тем, что местная экономика переживает непростые времена, и лидеры политических кланов решили взять паузу, продолжает Константин Виноградов.
То есть, видимо, время такое, что никто этот пост из, скажем так, настоящих руководителей, настоящих лидеров занимать не захотел. Поэтому этот пост и доверили аппаратчику, его ведь до настоящего момента, его пост назывался «Генеральный секретарь Кабинета министров Японии». Ну, пусть это сложное название нас не вводит в заблуждение, реально это руководитель аппарата правительства.
У Йосихиде Суга отличная репутация, в крупные скандалы он не попадал, хотя успел разозлить феминисток. После того, как, комментируя свадьбу двух известных японских музыкантов, он рассказал, как надеется на то, что брак двух звезд подтолкнет женщин к тому, чтобы рожать детей. Чиновника обвинили в сексизме, пришлось извиняться. Суга пояснил, что пусть каждый сам решает, когда рожать, ну а правительство продолжит работу над созданием общества, где людям было бы удобно воспитывать детей. Личную жизнь премьера Японии не афиширует, известно, что он женат и у него трое сыновей. Со здоровьем у него явно лучше, чем у предшественника, хотя врачи считают, что Суга склонен к ожирению. Поэтому Йосихиде ежедневно занимается спортом, утро начинается с приседаний и 40-минутной прогулки, на ночь политик также обязательно делает 100 приседаний. В 2019-м Суга получил особую известность в Японии, именно он за месяц до отречения императора объявил новую эру в стране, эру рейва, теперь его так и называют, дядюшка рейва. В период коронавируса Йосихиде работал в штабе премьер-министра по устранению негативных последствий пандемии. Именно постковидное восстановление экономики новый премьер считает своим приоритетом. Илья Ежов, Вести ФМ.